Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает главы из книги святителя Николая Сербского «Новые беседы под горой». И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Луки, глава 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите». Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Глава 16. Сказал же и к ученикам своим, «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. и, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Новые беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Закон и истина. Закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Еврейскому народу был дан Богом светильник, закон Моисеев. Когда Иисус Христос явил собою истину, светильник этот перестал давать свет. Его свет обратился во тьму. И всякий, кто способен был видеть истину, убрал в шкаф, ставший ненужным светильник. Ведь когда восходит солнце, братья, лампы убирают в шкаф. Ими пользуются только когда темно. Они служат только до рассвета. А с рассветом они не нужны, поскольку появляется солнце, затмевающее любые светильники. А те, кто не обладал прозорливым зрением, чтобы видеть свет истины, по-прежнему довольствовались Моисеевым законом и потому стали напоминать людей, которые со свечами идут по улице в полдень. Что такое закон, братья, и что такое истина? В чем различие между ними? Закон и милость дает тем, кто отпадает от милости. Те, кто живет милостью, не имеют закона, ибо не имеют в нем потребности. Пока сыны послушны отцу, и пока послушание отцу приносит им радость, любой сын пользуется всем имуществом отца. Как только сын перестает слушаться отца, имущество делится, и непослушный сын получает себе на жизнь только часть отцовского имущества, а милость отца проявляется в виде закона. Закон стоит между милостью и пропастью. Отпавших от милости милость не уничтожает. Они не низвергаются в пропасть, иначе не было бы милости. Но попадают под власть закона, закон их забирает к себе на службу, в рабство, с целью их образумить. Но если такие слуги и рабы закона, отпавшие от милости, не возвращаются к ней, они неминуемо толкают сами себя в пропасть и, бывает, гибнут. Таким образом, закон оказывается мостом между милостью и погибелью. Представьте себе непослушного сына, который хочет во что бы то ни стало жить отдельно от отца. Отец знает наверняка, что сын отдельно от него не сможет жить полной и радостной жизнью и отговаривает сына от его намерения. Но сын настаивает на своем, и отец, чтобы спасти его, чтобы дать ему возможность, если не жить, то хотя бы прозябать, отдает ему часть того, что имеет, и отпускает от себя. Этим он отдает сына во власть закона. Ведь если бы он не отдал его во власть закона, непослушный сын неминуемо дошел бы до пропасти и погибели. Если бы сын, прозябая под властью закона, образумился, покаялся и пожелал бы царства милости, он мог бы вернуться из-под власти закона опять к милости, вернуться от прозябания к полноценной жизни. Если бы он проявил себя непослушным и закону, он неминуемо дошел бы до гибели и канул в небытие. Или представьте себе, что ваш самый близкий друг решился по некоторым причинам на голодовку и даже на смерть. Изо дня в день ваш друг ничего не ест и не пьет, а вы целыми днями мучительно размышляете, как спасти его. Наконец, вы понимаете, что надо делать. Начинаете поить его молоком через трубку, когда он спит. Так вы пытаетесь сохранить жизнь своему другу единственным доступным вам способом. Но представьте, друг ваш узнает о ваших действиях и перестает спать. Он лишает вас единственной возможности оказать ему помощь и указать путь к спасению. Что будет с ним? Он неминуемо окажется на краю гибели. Таким образом, братья мои, закон — это то, что делает милость для спасения отпавших от милости. Там, где властвует одна милость, и где нет отпавших от милости, там нет и закона. Здесь мы употребляем слово «милость» вместо слова «истина» только для того, чтобы яснее выразиться. А милость — это лишь другое лицо истины, неотделимое от истины, как тепло, неотделимо от солнечного света. Человек, который выходит из темницы на свет и восклицает «солнце», подразумевает свет солнца. А человек, который выходит из ледяной пещеры на свет и восклицает «солнце», подразумевает тепло солнца. Поэтому, когда мы говорим о милости, мы непреложно говорим в то же время и об истине, так что, не впадая в замешательство и противоречие, можно утверждать, закон есть то, что делает истина для спасения отпавших от истины. Что можно еще сказать об истине и законе? Что такое закон, братья? И что такое истина? И в чем различие между законом и истиной? Истина представляет собой власть свободы. Закон представляет собой власть рабства. Под властью истины человек отождествляет свою волю и свое счастье с волей и счастьем всех тех, кто живет под этой властью. А человек под законом отличает и отделяет свою волю и свое счастье от воли и счастья всех тех, кто находится под властью закона. Поэтому во власти истины нет никаких законов, есть только призрак закона для тех, кто смотрит на истину с точки зрения закона. И поэтому во власти закона нет никакой истины, разве что только призрак истины для тех, кто смотрит на закон с точки зрения истины. Это напоминает ситуацию, когда птица, рожденная и выросшая в клетке, думает о птицах, которые летают свободно рядом с ее клеткой, что и они в таком же положении, как и она, и наоборот, Птицы, рожденные и выросшие на свободе, думают, что птица в клетке находится в таком же положении, как и они. Царство свободы не знает никаких ограничений, а царство закона — никакой свободы. Истина, по существу, рушит все границы и все ограничения. Закон всюду устанавливает границы и ограничения. Как свет лампы ослабевает и исчезает при ярком свете солнца, так и сила закона ослабевает и исчезает при ярком свете истины. Ни свет солнца, ни свет лампы не могут светить одновременно в одном и том же месте полным светом. Точно так же ни сила закона, ни сила истины не могут проявиться одновременно в одном и том же месте в одинаковой мере. Истина плетет клетку из закона и в ней закрывает от падших от истины. Истина плетет клетку из милости, чтобы не отталкивать от себя от падших от милости и не дать им низвергнуться в пропасть и небытие. Поэтому мы и говорим, что законы представляют собой мост между истиной и пропастью. Власть истины вечна и неизменна. Что существует, существует вечно и неизменно. Власть закона временна и переменна, и в ней два пути. Один путь ведет к истине, другой — к пропасти и небытию. Власть небытия вечна и неизменна, что не существует. Не существует вечно и неизменно. Из этого становится ясно, почему Бог говорит о себе: «Я есмь сущий». Не говорит: «Я есмь тот, который был», или «Я есмь тот, который будет», но «Я есмь сущий». А Бог и есть вся власть истины и милости. Область закона могла бы именоваться «нечто-ничто», ибо это область между бытием и небытием. Власть небытия, если бы могла именовать себя, назвалась бы «ничто». Вся Вселенная — одна клетка, сплетенная из закона, и в этой клетке заперта душа человека, отпадшая от Бога. И душа человеческая подчиняется законам, рабски преклоняется перед законами, и когда совсем теряет Бога из виду, обожает законы, как птица в клетке подчиняется ограничениям клетки, полагая, что пространство клетки – единственное место обитания птичьего рода. Отпав от Бога, человек пожелал иметь границу между собой и Богом. Но вместо одной границы получил тысячи границ, тысячи ограничений, тысячи законов и запутался в нитях закона, как муха в паутине. Сегодня, когда говорят, что закон дан через Моисея, имеют в виду один определенный закон, который исходил от истины и милости и был дан через Моисея, чтобы люди тем законом спаслись от подчинения другим бесчисленным законам и от преклонения перед ними, и благодаря этому свернули бы с пути, что ведет в пропасть и небытие, но встали бы на путь, который ведет к истине и милости. Представим себе огромное поле, залитое водой, и людей, которые тонут в воде. Давайте скажем, что это действует закон природы. Законом Моисея было брошено людям много досок, чтобы люди, ухватившись за них, могли держать голову над водой и дышать. Закон, по которому люди в воде должны захлебнуться и утонуть, побежден вторым законом, по которому люди, схватившись за доску, могут держать голову над водой и оставаться в живых. Но и первый, и второй – это законы. А теперь представим, что поднялось жаркое солнце, и залитое водой поле быстро высохло. Тогда оба эти закона потеряют власть над людьми. Люди почувствуют под ногами твердую землю, отбросят доски и своей волей станут двигаться свободно. Но некоторые, и по привычке, и боясь потопа, станут по-прежнему ходить по полю с доской в руках, как делали это в воде, чем будут вызывать удивление и смех у тех, кто отбросил доски и свободно ходит по твердой земле. Теперь мы видим, что один закон может победить другой и временно устранить его власть над человеком. А те, кто продолжают держать доски в руках и после того, как вода высохла, это люди, продолжающие придерживаться своего старого закона, и тогда, когда истина воссияла над светом. Поэтому и говорится, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Не говорят, дается через Иисуса Христа, как говорят, что закон дан через Моисея, но именно произошли через Иисуса Христа, ибо Он сам благодать и истина, и от Него самого возникает благодать и истина. Можно сказать, ночной свет исходит от луны, а тепло и свет создаются солнцем. Но кто создает свет, который исходит от луны? Солнце. Ибо луна сама по себе не светит. Она получает свет от солнца. А когда поднимается солнце, луна исчезает. И тогда непосредственно от солнца в полной мере исходит и свет, и тепло. Так и надо понимать евангельские слова, что закон дан через Моисея, а благодать и истина происходят через Иисуса Христа. Закон не имеет благодати, ибо у закона нет милости. Закон дается мерой и принимается мерой. И никогда он не будет дан, пока не будет принят. благодати нет меры, и благодать не отмеряется мерой. Благодать — это полнота и обилие даров. Закон есть бедность и нищета, отсюда же скупость и скаридность. Благодать дарится, а не дается в долг. Закон велит око за око, зуб за зуб. Закон — это бедность и нищета. Он пока не возьмет, не может и дать, а когда даст, должен взять. Благодать — это полнота и обилие, и поэтому дает, не записывая долги, и когда дает, обратно не забирает. Благодать не идет рядом с законом, потому что закон не истина. Благодать идет только рядом с истиной, и только там, где светит истина, благодать греет. Но оставим закон Моисея. Возьмите какой угодно закон Вселенной или закон, действующий между людьми, и вы сразу же убедитесь, что закон не знает благодати. Благодать одаривает добрыми дарами от своей полноты и своего обилия, ибо сказано: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Может ли какой-нибудь закон вселенной или общественный закон утверждать то же самое? Нет. Поскольку, живя во власти закона, если не дашь, то не сможешь и взять, а если имеешь, то должен дать. Ибо даже лучшие законы есть лишь ограничения. И наилучшие законы лишь касаются области милости, а уже на линии соприкосновения они пропадают. Ибо там, где начинается милость, законы не действуют. Милость одним махом перешагивает через все законы. В своем крайнем выражении законы взывают к милости, и милость вмиг смягчает все острые шипы закона. А благодать — это нечто большее, чем милость. Благодать действительно божественное название милости, праздничный вид милости, милость в цветущей роскоши. Вот что такое благодать. Когда человек милостив, он прощает обиды противнику. Когда человек по-божески милостив, он осыпает добром того, кто его осыпает злом. Ради примера представим на минуту, что деревья — разумные существа и действуют сознательно. Один человек пришел с топором к трем цветущим каштанам. Рубанул топором по первому дереву, а каштан размахнулся веткой и ударил его. Человек рубанул по второму дереву, но дерево смиренно вытерпело удар и не ответило человеку. Человек ударил по третьему дереву, и каштан осыпал человека целым роем своих прекрасных цветов. Первый случай попал бы в область закона. Второй случай представляет обычную милость. Третий случай представляет благодать или божескую милость в своем праздничном выражении, в своей цветущей роскоши. Об этом последнем типе милости мы думаем, когда говорим вообще о милости. И об этом виде милости мы думаем, когда слово «милость» ради лучшего понимания употребляем вместо слова «благодать». Ибо как трудно говорить о солнце, но не думать в то же время о свете и тепле, так же трудно, даже еще труднее, говорить об истине, но не думать и не говорить о милости и благодати. Вы можете спросить, разве закон Моисея не истина? Или еще спросите, разве истина Христа не закон? Нет. Ни закон Моисея не истина, ни истина Христа не закон. Закон связывает и опутывает. Истина развязывает и отпускает. Закон Моисея только заменил другие законы, которым люди в Израиле до Моисея поклонялись и перед которыми преклонялись. Но и этот закон со своей стороны был абсолютный и неподкупный господин над душами человеческими. В смутном ощущении своего царского происхождения люди чувствовали себя рабами и под законом Моисея. Освободив народ Израиля от дурных законов, Моисей превратил, позвольте сказать метафорой, свинопасов в чабанов. Но разве сыны царские удовлетворились бы таким малым повышением в должности? Деятельность Моисея и закон Моисея представляют истину, запечатленную на бумаге и взятую в рамку. Получилась прекрасная картина, однако это только картина. Очень ясная картина, однако только картина, в которой истина предощущается и разжигается голод и жажда людей, мечтающих о полной и цельной истине. Истина Христа – это не закон, но победа над всеми законами и освобождение от всех законов. В какой мере лампочки в ночи похожи на солнце, в такой же законы похожи на истину. Лампы помогают людям не споткнуться на недлинной дороге и не свалиться в пропасть. Но от лампочек ни трава не растет, ни цветы не цветут. Все законы, да и Моисеев тоже, помогают людям не споткнуться в жизни на этом столь небольшом отрезке пути и не свалиться в пропасти небытие. Но от закона ни жизнь не зарождается, ни цветы не расцветают, а от истины есть и жизнь, есть и цветы. Законы всегда учитывают краткие расстояния и промежутки и прилагаются к быстро проходящему дню человеческой жизни на земле, доски, брошенные утопающим на поле, залитым водой. А истина охватывает все возможные расстояния и промежутки от того, как все начинает быть, и до того, что будет после конца всего. Поэтому Христос и говорит о себе, что Он – начало и конец, а в другом месте, что Он – прежде Авраама. Его видению во все пределы предела нет. это взгляд истины, братья мои, не ограниченный ни временем, ни пространством, не ограниченный законами, языками и обычаями, взгляд истинный. Да презрит Господь на нас, заключенных в клетку закона, и уврачует наше слабое зрение, да уничтожит истина и благодать Божия узы закона, которыми, как сетью, опутана и стеснена душа наша. Да утолит изобилие Господа Иисуса Христа и ненасытимый голод и неугасимую жажду наши, неутоленные, но весьма распаленные законами. И да осознаем мы все это, пока есть время, и вернемся с рокового моста закона под крыло материнское, где законы прекращают действие и где любовь кормит и поит до сытости и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Новые беседы под горой». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Брата надо вразумлять кротко, с любовью. Мир теряется, если душа подтщеславится или вознесется пред братом, или осудит кого-либо, или брата будет вразумлять, но не кротко и не с любовью, если будем много кушать, или будем вяло молиться. За все сие теряется мир. Но если привыкнем усердно молиться за врагов и их любить, то мир всегда будет пребывать в душах наших. А если брата возненавидим или осудим, то ум наш омрачится, и мы потеряем мир и дерзновение к Богу. Не может душа иметь мира, если она не будет поучаться в законе Божием день и ночь, ибо закон сей написан Духом Божиим. А Дух Божий от Писания переходит на душу, и душа чувствует в этом услаждение и приятность, и уже не хочет любить земное, потому что любовь к земному опустошает душу, и тогда она бывает унылая, и дичает, и не хочет молиться Богу. Враг же, видя, что душа не в Боге, колеблет ее и свободно влагает в ум что хочет, и перегоняет душу от одних помыслов к другим, и так целый день душа проводит в этом беспорядке и не может чисто созерцать Господа. Кто носит в себе мир Духа Святого, тот и на других изливает мир. А кто носит в себе злого духа, тот и на других изливает зло. Вопрос. Как может сохранить мир начальник, если у него люди непослушливые? Трудно начальнику и прискорбно, если люди его не слушаются, но чтобы сохранить мир, он должен помнить, что хотя люди и непослушливы, но все же их любит Господь, и умер в страданиях за их спасение, и надо усердно за них молиться, и тогда молящемуся даст Господь молитву, и ты из опыта познаешь, как ум молящегося имеет к Богу дерзновение и любовь, и хотя ты грешный человек, но Господь даст тебе вкусить плоды молитвы, и если так привыкнешь молиться за подчиненных, то в душе у тебя будет великий мир и любовь. Душа, познавшая Господа, всегда хочет видеть Его в себе, ибо Он приходит в душу тихо и дает душе мир, и свидетельствует спасение без слов. Если бы цари и правители народов знали любовь Божию, то никогда бы не воевали. Война посылается за грехи, а не за любовь. Господь создал нас по любви и заповедал нам жить в любви и славить Его. Если бы начальники хранили заповеди Господни, а народ и подчиненные слушались их во смирении, то на земле был бы великий мир и веселье. Но ради властолюбия и непослушания гордых страдает вся вселенная. Молю Тебя, милостивый Господи, дай всему народу от Адама до конца веков познать Тебя, что Ты благ и милостив, да насладятся все народы миром Твоим и да видят все свет лица Твоего. Твой взор тих и кроток и привлекает душу. О благодати! Одни грехи принес я в монастырь, и не знаю, за что Господь даровал мне, когда я был еще молодым послушником, столь много благодати Святого Духа, что и душа, и тело были полны благодатью, и благодать была, как у мучеников, и тело мое жаждало стать за Христа. Я не просил у Господа Духа Святого. Я не знал, что есть Дух Святой, как он приходит в душу и что делает с душою. А теперь мне радостно писать об этом. О, души святый! Мил ты душе! Описать тебя невозможно, но душа знает твое пришествие, и ты даешь мир уму и сладость сердцу. Господь сказал: научитесь от меня кротости и смирению, и обрящите покой душам вашим. Это о Духе Святом говорит Господь. Только в Духе Святом обретает душа совершенный покой. Блаженны мы, православные христиане, потому что много нас любит Господь и дарует нам благодать Святого Духа, и в Духе Святом дает нам видеть славу свою. Но чтобы сохранить благодать, мы должны любить врагов и за все скорби благодарить Бога.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.